Йога-радио. Когда живешь сердцем?
Несколько минут позднее придет материал, по которому я буду говорить. Схема, которую мы спроецируем на экран, и у меня на столике тоже это будет схемка. И по этой схемке мы будем обсуждать эту тему. Ну, как вы понимаете, что жизнь, она не подчиняется только схемам. Есть всегда неожиданность, есть повороты судьбы, есть кризисы, есть... Иногда ситуация неординарно как-то сбивает с толку, даже если мы все знаем с вами, даже если уже ученые со степенями, иногда мы не можем найти ответов, почему так происходит. Но все же этот принцип, о котором мы сегодня поговорим, поможет нам разобраться во многих сложностях, решить очень многие серьезные проблемы. Особенно важно понять, что это за программа, которая заложена в каждом из нас. То есть есть внутренняя программа, есть внешняя программа, она очевидна, на глазах проходит. Она очень проста, как говорят веды, веды очень простым языком изъясняются. Внешняя программа, всего 6 этапов мы с вами все проходим. Первое – это рождение. Второе – рост, вот тело растет. Затем созревание. А затем какая-то побочная деятельность, это семья, это работа, тут много чего мы с вами делаем. Затем наступает увядание, ослабление этого интереса, этой активности и, в конце концов, исчезновение этого индивидуума. Как вот на внешнем уровне мы видим тело, проходит через 6, значит, этих изменений. Но это не все. Это не все знание, которым исчерпываются вот эти вот моменты. На самом деле, есть внутренняя программа осмысления в этих 6 фазах. То есть, зачем все это? Мы часто будем спрашивать, зачем все это со мной происходит? Иногда эта мысль будет снова и снова подниматься. Зачем все это? Вот зачем я родился, ребенок спросит в свое время. Обязательно зачем? А школа? А зачем? А институт? А зачем? Вот я отработал уже до пенсии. А зачем? Вот уже детей вырастил. А зачем? И вот этот вот момент, а зачем, означает, что у нас будут с вами циклы, происходить циклы, этапы, некоторые ступени, по которым мы будем подниматься выше, выше и выше. То есть осмысление происходящих наших прожитых лет. Вот за этим современные люди не успевают. Вот тело уже стареет, он все еще так и не ответил на много вопросов. Зачем, почему и для чего вообще? Так и не смог разобраться в этом. Почему? Иногда эта программа дает сбой. Есть программа в каждом из нас, и мы ее сегодня рассмотрим. Так, включаете вот это. Нет, там есть картинка чакры сначала. Картинку включите сначала. Картинка чакр. Нет. Вот это. Вот эту картинку пока покажем вам. Что же находится внутри человека? Вот есть такая... Человек – это такая психофизическая система. Физическая – это такая грубая оболочка. Это изучают анатомы, биологи. Вот ее можно препарировать, наблюдать, исследовать, какие там системы существуют. Костная система, кожный покров, кровеносная система, нервная система, пищеварительная система и так далее. По-разному. Что это такое? Но есть еще тонкая энергия. И она в ведах описывается как чакры. Чакры, если буквально перевести это слово, это значит вращение. Это энергия, которая всегда вращается. Вот как атом вращается, знаете, вот все эти молекулярные связи, на вращении все построено. Планеты вращаются, время вращается, циклирует. Это чакра. Слово чакра обозначает вращение, колесо. И вот таких 7 таких вращающихся психофизических, психических центров есть у человека. Нижние чакры и верхние чакры существуют. Мы сегодня не будем говорить о мистической стороне этих энергий. Прежде всего, сразу предупреждаем, поговорим о практическом их приложении, как они работают естественным образом и как с ними нам быть-то вообще, когда они пробуждаются, эти чакры. У каждого человека они пробуждаются в свое время. И вот тут важно знать, как с ними быть, потому что есть еще общественное мнение на этот счет, есть еще личный опыт, личное убеждение и вера. Поэтому иногда у меня возникает, собственно говоря, непринятие собственных энергий, собственного какого-то порыва или неосмысление его. То есть я не могу выполнить эту задачу, потому что просто не понимаю, зачем это со мной, почему это со мной происходит, для чего. То есть вот тут нужно разобраться сейчас. Что нам с вами дано и как мы этим пользуемся? Представьте, что у вас есть флейта, где есть 7 вот этих нот. И вот нам нужно сыграть на 7 нотах, а не на 2, не на 1, не на 3, Вот сегодня мы с вами посмотрим, какие же ноты у нас с вами сегодня работают, и какие все еще не включаются, не работают. И почему так происходит, что мы не можем использовать весь этот инструмент полностью, гармонично нашу жизнь сделать. Потому что в данном случае речь уже идет о том, что это касается свободы выбора человека самого. Вот ребенка не будут спрашивать, хочешь ты в школу, не хочешь, хочешь, не хочешь, ну, пойдешь. А взрослый, хочешь, не хочешь, работать надо будет тебе. Вот тут не очень-то будет интересоваться же свободой выбора, необходимость. Но в данном случае, что касается моей внутренней энергии, я сам себе хозяин. Как мыслить, что, как относиться, как строить эти отношения, как пользоваться своей личной энергией, тут уже я сам распоряжаюсь. Вот об этом вот более сложная, видите, тема. Тут уже система мне не может помочь, ты должен сам себе помочь. Нужны знания. Что же это такое со мной происходит? И обычно энергию чакры сейчас понимают в клубах йоги как средство для достижения мистических сил. То есть, развивая ту или иную чакру, постепенно все чакры поднимая, вы обретаете определенные ситхи, способности, скрытые в этих вот центрах. Они скрыты там. Но сегодня мы не об этом будем говорить. Нет, это все глупости более или менее. Почему? Потому что люди хотят быстрого результата. Но они хотят сразу открыть третий глаз. Вот тут вот. Сразу все увидеть, прошлое, настоящее, будущее. Минуя все остальное, даже не понимая, готовы они к этому, не готовы. Хотя сразу шагнуть куда-то вот в эту область неизвестного, может быть, даже опасного, погрузиться туда. И я вам не рекомендую заниматься чакра-йогой, это опасно, не рекомендую. О йоге говорить не буду сегодня. Поговорим о чакрах, об их естественном проявлении. Вот с этого у нас будет достаточно вполне, чтобы как бы жизнь свою осмыслить успешным образом. А потом, может быть, кому-то удастся понять что-то более глубоко. Если сегодняшняя лекция кого-то заинтересует, можно уже поговорить о чем-то дальше, позже немножко. И сами эти чакры, они устроены так, что они работают на вращении. Представьте такой вот шар, чакра. Состоит из двух половинок. Одна половинка вращается по часовой стрелке, другая против часовой стрелки. Вот так они вращаются. Это нижняя чакра. Выше чакра вот так поставлена, вращается таким образом поперечно. Другая снова так, и вот так они вращаются. И обычно йоги делают так, что они должны медитировать на эту чакру, на нижнюю, на ее вращение, и почувствовать, как она работает, вращается у вас. Ну, эту чакру нижнюю мы чувствуем, как правило, все до какой-то степени. Это чакра сексуальной энергии, энергии пищеварения, это легко понять любому человеку. Каждый чувствует, как она включается. Достаточно просто пообщаться с противоположным полом, и чакра заработает, очевидно. И начнутся и шутки сразу, и юмор там, и движения какие-то, энергия появится. Вот она так заработала. Все, и мысли сразу придут в голову соответствующие, планы, и все-все включится на основании этой чакры. Поэтому ее слишком сильно раскручивать не надо, как сейчас ее раскручивают по телевидению, по интернету раскручивают, но в рекламах раскручивают, чтобы возбудить вот эти вот соответствующие желания и поведение человека, чтобы он больше и больше производил, потреблял, и вот таким образом бизнес хорошо строится. Затем нужно поднять свой взор, свое внимание выше и раскручивать чакру уже вот так, раз в другие стороны, по горизонтали, и не забывая о предыдущей чакре вместе. Две чакры нужно крутить в уме одновременно и почувствовать их синхронную работу. Затем 3, 4, 7, ну, сами понимаете, жизни не хватит, чтобы научиться даже в голове все держать. То есть не пытайтесь. Я просто сказал, что делают йоги в двух словах. Не пытайтесь это делать. Сегодня просто поговорим, что это за чакры. Мы их представим не на санскрите, а представим их как бы функционально. То есть как мы в человеческом его смысле можем понимать эти центры. Первая чакра, нижняя, отвечает за энергию страха. Куда бы вы ни пришли, в какое-то новое место, в новый коллектив, в новую организацию, немедленно включится первая чакра. С этого начинается какое-то осмысление, вхождение в какую-то новую сферу. Это осторожность, это страх. То есть я не знаю, куда я попал, поэтому я осторожный, почтительный, на всякий случай предупредительный. Это чакра страха меня таким образом дисциплинирует. Я должен быть осторожным, я знакомлюсь. Выше чакра отвечает за чувства. Затем, когда уже немножко освоились, начинаете различать на уровне чувств, что тут хорошо, а что тут не очень хорошо. Как здесь? Тепло, холодно, какие люди, приятные, неприятные. Начинать уже что-то различать вот в этой сфере. И эти чувства, когда они пробуждаются, вы видите, что страх как бы уменьшается уже. Страх как бы подчиняется этой энергии. Страх – это не высшая энергия, как раз самая низшая энергия. И здесь на уровне чувств человек может уже выражать свои какие-то желания, не бояться. Говорит, вот это хочу, а вот это не хочу, например. Вот на уровне первой чакры он не скажет слова «хочу», «не хочу». Он не скажет, он боится просто. Уже на уровне второй чакры он уже может говорить «вот это хочу, это не хочу». Третья чакра, когда вы уже освоились на уровне страха и чувств, тогда возникает желание что-то уже предпринимать, действовать в этой среде вы можете, деловитость. Вы можете что-то там организовывать, как бы уже хозяйничать, уже прилагать какую-то свою энергию в деятельности там. Деловитость, третья чакра. Четвертая чакра. Вы достигаете определенной гармонии в этом. Не просто что-то делаете, что-то чувствуете и чего-то боитесь, а уже знаете, как эта система может работать вместе, как строить отношения, как вот быть в этом коллективе или в этой среде. Не нарушая гармонию, наоборот, вот как бы чувствовать радость общения. И пятая чакра. Вы уже можете осмыслить, зачем все это? Философский принцип открывается осмысление. Зачем все это? Оказывается, теперь я понимаю, почему, и зачем и как. Например, мы живем в созданном мире с вами, но вряд ли кто это может понимать осмысленно, осмысливать постоянно этот момент. Так же, как ребенок, он не может осмыслить, что школа создана взрослыми людьми для детей. И программы разработаны, и все остальное. Это есть ученые, есть люди, которые знают детскую психику, знают, кем они должны быть, и кем они будут, и какими они могут стать. И они для этого готовят целую систему, школу, где их потом образовывают, подготавливают, взращивают, формируют характеры. Но позже, когда он пройдет все эти 10 или 11 классов, он скажет, ага, теперь я понимаю, как это все было устроено. То есть философское осмысление наступит, когда вы же достигаете гармонии, проходите какие-то этапы и чувствуете пользу, радость от этого. То есть поймите, философия пробуждается радостью жизни. И затем, после философского осмысления, приходит мудрость. Что это такое? Это очень редкое свойство человеческое. Философия – это некоторое осмысление, факт. А вот мудрость – это способность прикладывать это знание к практической жизни. Вы заметили, как называется наш институт? Прикладных духовных технологий. Это очень высокое название. То есть попытайтесь теперь это применить, это осмысление, в своей жизни. Это уже шестая чакра, это очень высокий уровень сознания. И в конце концов все заканчивается духовностью. Духовность означает, человек достигает бесстрашия. Начинается со страха. Страх толкает его познавать этот мир. Страх и желание. Страх и желание. Два фактора могущественно влияют на наше сознание. Мы хотим что-то приобрести. Почему? Потому что боимся остаться без ничего. Не так ли? Мы боимся потерять то, что приобрели. Боимся остаться без ничего. Страх. Страх толкает нас к тому, чтобы защищаться, строить дома, толстые стены, страх землетрясений, страх войн, страх разводов, страх безденежья, страх старости, страх болезней. Сколько нужно усилий, чтобы преодолевать эти страхи? Как? Путем своей деятельности, достигать каких-то успехов, строить, защищаться, строить надежно, чтобы еще внукам и детям осталось. Страх и желание, страх и желание. Но духовность означает, нет больше страха и нет больше навязчивых желаний. Жизнь спонтанна. Спонтанное счастье. Это духовность. Вот вкратце я их просто обозначил на русском языке. Вот таковы их функции. Страх, потом некий интерес, затем уже действие, затем осмысление, затем применение, осознание и бесстрашие. То есть цель и смысл достичь состояния бесстрашия в конечном итоге. И вот для этого человеку требуется прожить всю эту жизнь. Эти семь чакр можно рассмотреть как семь первых лет. Вот ребенок рождается, первый год. Что это? Выживание просто. Вы видели глаза новорожденного ребенка? Это с того света глаза, взгляд. Правда? Это это существо что-то пережило, вошло в этот мир безрадостно, наоборот, он очень серьезен, очень серьезен. Он еще не понимает ваших эмоций, он просто выживает на этом уровне. Он может сосать молоко из груди матери, кричать, когда ему плохо, и молчать, когда все хорошо, вообще бездействовать, просто спать. Просто тяжелое психическое состояние, сами понимаете. Если взрослый так себя вел, что бы вы сказали? Ну, это тяжелое психическое состояние, это чакра страха включается у ребенка. Он впервые вообще вышел вот на свет из утробы матери. А уже на втором годе жизни вы замечаете, уже ближе, вот когда год заканчивается, вы замечаете, он начинает проявляться уже у него чувства, капризы. Он такой маленький, вот такой вот, знаете, карапуз. А он начинает командовать уже, требовать, это хочу, это не хочу. Он проявляет свой характер, вы видите, вы уже на втором годе жизни. Третий год он уже пополз, начал действовать, что-то там ломать начал, хватать, разбирать, рвать, таскать. В 4 года он очень интересный, гармоничный, он начинает общаться, он всякие слова придумывает, вместо кастрюля варюля скажет. И он, дети, знаете, нарочно не придумаешь. 4-5 лет очень интересные, они тоже они общаются, радость общения, чувство 4 года начинается. А в 5 лет философская чакра откроется, как правило, у ребенка. Он спросит: мама, откуда я взялся вообще? Ему говорят: не говори глупости. Оп, и чакра что сделает? Закроется. То есть я глупый, простите, так спрашивать нельзя. Вот эту чакру, вот этот мой интерес в себе нужно как-то задушить, потому что это не принимается окружающим миром. Непрестижно. Я так проигрываю, видите. Вот это один из примеров того, как чакра может быть задержана, развитие ее. Просто общественное мнение старших, например. Или говорят всякие шутки или глупости, отвечают ребенку. То, что там вводят его за нос, ответа не дают никакого, чтобы он был удовлетворен этим. Это один из примеров, как чакра может не сработать. Или, например, я слышал, что в западных очень развитых корпорациях, ну вот Япония или Америка, где очень хорошие есть такие, Германии тоже, корпорации, которые работают как часы. Вот они добились такого результата, просто работают фантастически эти корпорации, как они производят то, что, чем они занимаются. А как они это добились? Они изучили эту науку, изучали эту науку до какой-то степени. Знаете, современные люди, вот, которые ради выгоды все пытаются применять, не до какой-то степени лишь изучают мир, до степени выгоды, а дальше они его не изучают уже. Если это выгодно, стоп, на этом все и закончено, все, знания уже есть у нас, мы знаем, как зарабатывать деньги, все, достаточно. И вот до какой-то степени изучали вот эту науку, лишь до определенной степени. Они выяснили, что когда человека вы принимаете на работу, он дисциплинирован первые 2 года. Давайте покажем схему. Потому что он входит в новую корпорацию, в новую организацию, он дисциплинирован, потому что просто боится всего еще, не изучил эту систему, он подчиняется чему угодно там. На втором годе он уже проявляет некоторый творческий интерес, что ему там нравится, что не нравится, он все еще послушный и интересный. На третьем годе он становится деловитым и начинает понимать, что тут не все так уж и хорошо. Оказывается, начальник не всегда прав бывает, а те люди вообще не на своем месте сидят и так далее. А тот взятку взял, я понял, что здесь какие-то еще есть политика. И вот на этом уровне они не очень эффективны уже в работе в этой корпорации. И что они делают? Они заменяют весь состав заново. Увольняют и набирают новый. И все. И корпорации работают как часы. Постоянно. Просто потому, что не меняют людей. С точки зрения выгоды, они считают это научно и закономерно.
Развитие личности – это совершенно пока. Всю жизнь работаем. Что за программа, которую мы должны с вами пройти? А не увольняться раньше времени. Или не менять постоянно работу, место работы. Чем? Так. Почему человек нужен год постоянно? Что такое вообще его развитие? Что люди меняют часто работу, семью с одной лишь целью – выгоды. Или с целью удовлетворения чувств. То есть, смотрите, работают всего 2 чакры. Выживание и каприз. Мне нужно выжить, и я еще капризничаю. Люди застряли сейчас, как цивилизация, говорят, на 2 всего лишь энергиях. На энергии страха и на энергии чувств. Но если вы достигли, если у вас открылась 3-я энергия – вот эта деловитость активная. Активность, когда вы принимаете людей по деловым качествам, сможете хорошо организовывать, достигать результата, вы уже будете очень великой личностью в мире. Уже неординарной личностью, способной вот, действовать, деловой человек. это успешно для того человека. Ну а что говорить о том, что если вы достигаете гармонии, общения с людьми, способны общаться и развивать энергию радости, счастья с людьми, гармонично общаться, это большой талант. Тысячи людей будут послушать общаться, не говоря уже о других вещах, о философии. Философов практически не осталось сейчас. Не работает сейчас чакра людей. Это тоже также мое наблюдение, поскольку я занимаюсь философией. И я чувствую огромное удовлетворение в чем? Потому что найти философа сейчас крайне сложно, чтобы пообщаться. Сложная задача.
Найти человека философского склада ума очень редкий случай в жизни. То есть чакра, хотя веды объясняют, что каждый человек должен уметь философски мыслить. Абсолютно каждый человек, потому что иначе как он достигнет мудрости? И как он достигнет бесстрашия? Как же он пойдет дальше в этом случае? Но у нас с вами сейчас распределено. Есть духовенство, есть какие-то мудрецы, отшельники непонятные, это их дело, есть какие-то философы, вот, есть какие-то люди общительные, есть какие-то люди деловые, есть какие-то люди просто вот тусовочные, и есть, которые просто живут в страхе и не знают, что делать, чем заниматься. Мы как бы видим просто как типы людей. Это не типы людей, это люди, застрявшие на определенном уровне развития. Это не типы, заметьте. Тип человека один. Когда он гармоничный, все в нем развито одновременно. И вот ребенок, радость общения, потом спрашивает о том, кто же я такой. И затем первый опыт он получает в 6 лет. Согласно ведической системе, в 5 лет ребенок начинает уже обучение. Почему? Открывается чакра философии. Осмысление жизни. То есть, естественно, возникают вопросы, нужно получать ответы. В 5 лет начинается обучение. Не в 7 лет, не в 8, не в 6 лет. В 5 лет необходимо начать обучение. А даже если это не школа, то родители обучают его. Итак, активное изучение мира – это 3 года. Что такое 3 года для ребенка, что такое 3 года для его родителей? 3 года для его родителей выглядит так, а он еще совсем-совсем-совсем глупый. Совсем-совсем глупый. И когда он что-то делает, он там что-то разбирает или пытается что-то действовать, его пытаются как-то ограничивать, чтобы он не ломал ценные вещи. Там хрусталь, там цветы, не так ли? Там еще что-то. Мы же понимаем, как это важные цены. Ребенок еще совсем глупый, ничего не понимает. И вот эти вот ограничения в современной квартире, у каждого есть свои ограничения, для ребенка современная квартира не подходит для воспитания в 3-4 года, что он все будет крушить, ломать и рисовать, естественно. Им нужны отдельные апартаменты, а они не у всех есть. То он сталкивается здесь с определенным конфликтом внутри себя и с родителями, со старшими, что и так нельзя, и это нельзя, и то нельзя. Тогда что вырабатывается у него? Делать все тайком. Потому что все равно эта чакра наработает, он все равно должен действовать, живое существо. Он втайне начинает это делать, и у него вырабатывается эта привычка на всю свою жизнь. Заметили, что вы многие вещи делаете втайне от других? Заметили это, нет? Это нормально, правда, в нашем обществе? Нет, это вообще ненормально. Вы заметили, что это вполне нормально для нашего общества, что мы многие вещи просто делаем втайне от многих-многих других. Это называется политика, это называется экономика, это называется также семейная жизнь. Есть свои секреты у каждого, оказывается. Вот эта самая чакра, которая когда-то была заблокирована, и теперь у нас много секретов друг от друга. Потому что мы так и не поняли, что же все-таки можно, а что нельзя. Хочу-то я все. А как все это реализовать? Только так, чтобы никто не видел. И что-то видит, а что-то не видит. Я уже сам решаю, как это сделать. В 2 года просыпаются чувства «хочу, не хочу». О, это важно. Это очень важно, правда. Ребенок хочет есть, это очень важно, это самое важное, накормить его, правда. Описывался, перепеленать, очень важно, это самое. А все остальное не так важно, видите? Потому что он все еще ребенок. А вот если он описывался, вот это очень важно. Ребенок прекрасно это понимает. И вот эта чакра очень сильная, потому что это важно, есть хочу. О, тут уже все услышат вас, хочу есть. А мама, откуда я взялся, мало кто обратит внимание. Не так ли? Поймите, что выделит ребенок из этих 7 моментов? Если он встречает сопротивление уже с 3-й чакры, радость общения используется для наслаждения чувств. не для философского раскрытия, потому что здесь родители сами могут не понимать, не дать ответы, и возвращаются снова к чувству, что это важная чакра. Первый опыт и передача его другим для наслаждения чувств, не для мудрости. В 7 лет у ребенка проявляется тяга к таинственному, неизведанному, то есть вера пробуждается. Это известно любому ученому сейчас западному. Собственно, западные ученые, даже мирового масштаба наука, она утвердила одну вещь недавно, что каждый ребенок имеет врожденную веру в Бога. Врожденная означает, что эта программа заложена в нем. Вот она, на 7-м годе эта духовность, тяга к таинственному и неизведанному проявляется в 7 лет у ребенка. Верит в то, что взрослый давно уже не верит. Верит в сказки ребенок легко. Вот интересно, почему взрослый не верит в сказки? Почему взрослый думает, что нельзя поговорить, скажем, с солнцем или с луной? Он считает это как-то глупостью. Почему? Потому что он не рассматривал через духовную призму окружающий мир. Он рассматривал через призму физики, химии, математики, абстрагированных каких-то понятий, молекул, атомов, законов гравитации и всего остального. Но он не рассматривал мир сквозь призму духовности, отношений. А ребенок способен к этому, оказывается. Он может разговаривать с игрушками, одухотворять их. Он может понимать жизнь в разных формах жизни. Да, дети радуются живым существам, они изучают их, они их трогают, они общаются. Они любят щенков, любят котят. Известно, как дети очень любят общаться с живыми существами. Им нравится слушать сказки, оказывается, можно вот найти солнце, с солнцем общаться, и добро и зло, вот зло всегда побеждается добром, это радует ребенка, это вдохновляет его быть добрым и действовать на этом уровне. Они прекрасно понимают эту науку духовную, потому что сказок нет, сказка это не сказка, это ведическое знание в упрощенной форме. То, чего сейчас люди забыли. Значит, земля это мать, это живое существо. В сказке это написано, это не сказка, это научный факт, просто его нельзя объяснить абстрактным образом, через молекулы и атомы. Поэтому описывается вот таким образным языком, одухотворенным языком. То есть все вокруг оказывается одухотворенное, есть еще внутренняя энергия. И вот у ребенка появляется к этому вера, но уже 8 лет страх новый. То есть каждые 7 лет начинается новый цикл, потому что мы проходим первую чакру через все 7, страх пройдет через 7 чакр, затем чувства пройдут через 7 чакр осмысления, затем пройдет деловитость через все 7 чакр, гармония через все 7 чакр, философия и так далее, и духовность тоже пройдет через все 7 чакр. Получается 7 и 7, 49 лет мы проживем. И вот сейчас посмотрим, какой же будет результат. Итак, страх чувств, потому что 8 лет примерно меняется гормональный фон. Что это такое? Меняется тонкое тело, вот эта чакра пробуждается, чувство, сексуальная энергия начинает пробуждаться. 8 лет примерно. И вот этот ребенок не понимает, что с ним происходит. Непонимание своих новых ощущений и желаний. Это связано с противоположным полом именно. Но уже в 9 лет, когда чувство и чувство соединяются, чакра, видите, усиливается вдвойне, дубль здесь получается. Человек может ощутить, ребенок, первую любовь. Очень сильное чувство. Очень трудно потом ощутить это снова в жизни. Такой же силы, чистоты. Платоническая, чистая такая вот первая любовь. Уже 9 лет он может это почувствовать. Конечно, если его чувство, если он правильно воспитан. Потому что чувства тоже иногда, люди стыдят ребенка. Вот так хорошо, так нехорошо. Какие-то его естественные, какие-то наклонности природные, их нужно воспитывать. А не при помощи только стыда учить ребенка. Или наоборот, как бы вот какой-то вот наглости. Знаете, есть комплексы. Либо сильно стеснительный, либо наглый человек. Очень редко найти можно уравновешенного человека в чувствах именно сейчас. Большинство людей скованы в чувствах. Большинство людей боятся их проявления. Потому что чувства, они, соприкасаясь с чувствами других людей, всегда вызывают либо конфликт, либо вот что-то другое, возбуждение. А вот между этим не изучена среда, как бы. Поэтому здесь первая любовь, возможно, сильное чувство. Но, как правило, люди ее скрывают в это время. ребенок. А в 10 лет эта деловитость, он уже пытается отношения как-то устраивать с противоположным полом, устанавливать, действовать в этом направлении. Он уже различает, видите. Ну, например, как ведут себя маленькие девочки и мальчики, когда начинают уже чувствовать, что есть какое-то между ними различие. Когда совсем маленькие, они никак это не чувствуют. Они все вместе могут ползать там, не различая ни девочек, ни мальчиков. А когда начинают различать, это выражается так, что девочки начинают дразнить мальчиков, мальчики догоняют девочек и бьют их. Вот так это выражается у них. Вот почему-то они начинают драться друг с другом. И чем сильнее дерутся, тем сильнее говорят любовь взрослые. Сильнее притяжение. Вот так энергия проявляется. А когда уже первая любовь, они по-другому относятся. Они замечают, что это какое-то существо неземное, так кажется в этом состоянии. И установление отношений с противоположным полом, и в 11 лет дружба в разных формах. То есть с ребенком в это время нужно говорить о дружбе и любви, о его роли, вот о роли дружбы. Это очень-очень важно в этом возрасте. То есть видите, сколько можно вещей проигнорировать и закрыть возможность вообще развития какого-то. Дружба, любовь. Вот сейчас есть такие новости в России, пытаются ввести такую систему будущего. Уже обсуждают ее, кажется, принимают. Они не хотят, чтобы дети развивались в семьях. Не хотят. Ученые, другие, сейчас психологи говорят, что семья для ребенка – это тюрьма, где есть сплошные запреты, какие-то требования, что дети не получают никогда желаемого, что их часто несправедливо наказывают. Вот эта ювенальная юстиция вводится, где ребенок может подать в суд на своих родителей за наказание, чтобы защитить их. То есть семьи неполноценные, родители неквалифицированные. И вот на этой основе, что в семьях вообще, в принципе, мало кто заинтересован в воспитании детей, они хотят принять новую программу развития личности. Они хотят отбирать детей, отлучать от семьи в такие специальные лагеря, где им предоставляют все желаемое на выбор, без запретов, что хотят, но в определенное время вводят чип на кору головного мозга. И через чип дают программу образования, вкладывают туда, закачивают. То есть ребенку, человеку нужно будет знать только юридические законы, больше ничего. Все остальное информация приходит через этот чип из центра управления, так сказать. Это люди будут очень исполнительные, послушные, знающие, что делают, не скованы никаким воспитанием, вот этим вот ограничениями родителей, грубым отношением или непониманием, потому что они будут свободны с самого начала и будут иметь план действий, всю информацию необходимую, все. Более того, будет комиссия создаваться, которая будет определять, насколько эти родители квалифицированы или не квалифицированы иметь детей. Если они не квалифицированы, они будут стерилизоваться, подвергаться вот такому. Это все описано сейчас уже на бумаге, это уже обсуждается учеными, на это уже обратили внимание руководство страны. Это не отвергается программа, а рассматривается программа. Есть другое утверждение психиатров, что любовь матери к детям – это психическое отклонение. Имеется в виду вот эти сверхчувства, которые вот тут просто вот как собственность, он приручает ее, не хочет, как бы вот, да, то есть он как привязанность вот этого не имеет в виду, что сильная привязанность, а вот пользы от этого мало. И вот на основе того, что пользы мало, они предлагают вот тут чиповать их. Это люди будущего будут, как в «Матрице», знаете, их закачивают информацией, он все узнает, все это. Человек-робот фактически. То есть, что же они хотят сделать? Не хотят эти чакры отказаться от этого развития, потому что очень трудно даже найти время для вот понимания вот этих вот первых двух периодов жизни взрослым людям, чтобы понять, что ребенку нужно и как на это реагировать, как его поддерживать, в чем его поддерживать и так далее. То есть, его интересы, естественно, пробуждаются чакра за чакрой, и ему нужно получать ответы и поддержку. А это сложная вещь. А здесь на пятой чакре и чувства, философия и чувства, понимание отличия полов, изучение философии, дружбы и любви. Сколько лет ребенку? 12 лет. Он уже пытается понять значение дружбы, любви, как философ. Придать этому какое-то значение большое для него. В 13 лет понимание верности, честности и первой морали. Тут они могут клясться вечной любви или дружбе, дети в 13 лет. Там какие-то клятвы давать, записывать же их. Вот как дети это делают, у них есть свои тайны такие душевные. А в 14 лет попытка одухотворить свои отношения, обожествить, написать стихи. Да? Вот эта влюбленность, вот эти чувства выражаются в наивысшее проявление в творчестве. Обожествляется объект в 14 лет. И пишут, как ты прекрасна, для меня нет тебя прекрасней, но ловлю твой узор напрасный, под музыку это поют, это все от молодежи исходит, это настроение, и молодежь просто, знаете, как получает, как наркотик эти слова и музыка для них, вот в этом возрасте. Вы их не удержите, их не услышат, они побегут в эту сторону сразу, туда-туда, на эту дискотеку, там где-то слова есть, там где-то музыка, что у родителей все уже давно скучно, там нет ни понимания, ничего, я пойду туда, где молодежь, где-то звучат вот эти вибрации звучат, которые меня просто будоражат, этими я живу сейчас. Итак, у каждого есть возраста, то есть года, свое назначение, видите? И, к сожалению, наша духовность, она долгое время была в непроявленном состоянии долгие годы в плане общественном. Мудрость тоже, философия также, марксистско-ленинская философия была, сейчас ее, в принципе, никакой философии нет, выбирайте любую, какую хотите, ее нет, как руководство к жизни. Затем в 15 лет страх снова. Почему? Смотрите, включается деловитость. А что я буду делать с этой любовью теперь? Практически. Значит, я же должен же теперь самостоятельно научиться. 15 лет – это страшно представить, да? Что вот я самостоятельно буду еще зарабатывать, как взрослые так же. Вот ходить на работу, зарабатывать деньги, сам себя поддерживать. То есть, любовь же к этому ведет, к семье. А значит, самостоятельность. И когда родители говорят ребенку в 15 лет о самостоятельности, это страшно для него еще. Они его этим пугают. Вот сам себе деньги зарабатывай. Или что-то еще. Да? Это страшно для него. Но уже в 16 лет деловитость и чувства, это сладкие 16 лет, активная влюбленность и умение найти наслаждение, добиться его. Вот здесь 16 лет опасный период времени. Потому что дети уже могут вступать в сексуальные отношения. Сами по себе. Конечно, их стимулировать, если их стимулировать, то они могут и раньше вступать. То, что сейчас некоторые делают осознанно. Делают из детей потом, ну, осмысленно они пытаются сделать каких-то, какого-то типа людей. Но, естественно, в 16 лет. Поэтому дети до 16 лет картины вот эти смотреть не должны, говорят. Ограничивают их, чтобы раньше времени не пробудить вот эту сексуальную энергию. В 16 лет момент опасный в том смысле, что они могут уже вступить в сексуальные отношения. Они деловые уже в этих отношениях. Умеют добиться на этого наслаждения, этих отношений. Вот. Поэтому Веда говорится, что для мальчиков 16 лет, 16-17 лет, родители с ним должны быть строгими, как тигры в этом плане. Куда пошел? С кем пошел? То есть вы контролируете вот эти вот чувства сладкие, вот, которые могут быть опасными. Как говорили мне люди, профессионалы, криминалисты, они говорят, что преступления начинаются именно вот с этого возраста, 16-17 лет. Когда они сбиваются в какие-то группы, вот эти подростки, они самые опасные. Вот эти чувства, когда они пробуждаются, они становятся очень опасными, организованными. 17 лет эгоистическая любовь. Видите, деловитость и деловитость соединяются здесь. Нас никто не волнует. То есть мы любим друг друга, все. Все остальное не важно никак вообще. Это такая деловая любовь. Эгоистическая любовь. 18 лет. Гармония, деловитость, желание добиться взаимопонимания от всех. То есть я кого-то люблю, с кем-то я дружу, но я еще хочу, чтобы меня понимала общественность. Это уже 17 лет. Поэтому в 16 лет вы должны знать, от ребенка не нужно добиваться понимания, 18-летнего понимания. Это нужно терпеть и возраст, и просто общаться с ним так, чтобы дать ему какой-то определенный разум. Не требовать перерасти быстро за один день эти вещи, а именно дать возможность вырасти, как бы в следующую фазу вступить. Тут нужно терпение, ведь и большая мудрость для родителей, что касается воспитания подростков, потому что это трудное как раз время, трудный возраст, когда они говорят, они очень эгоистичны, не хотят никого слушать. Вот здесь очень важно оставаться мудрым человеком, и если ребенок получил вот этот опыт, полностью этот опыт, достаточно гармоничный, то он услышит вашу мудрость, безусловно. Если не получил вот этих высших проявлений как бы осознанности, он может вообще ничего не слышать. Вы вдруг замечаете, что он вообще ничего не слышит, не понимает вас. И все равно делает по-своему. Чтобы вы хоть палку о нем сломаете, о его голову, он все равно делает по-своему. Потому что у него эти центры не были раньше открыты, заблокированы все. Не было философского осмысления, не было каких-то мудрых поступков, не было радостного общения, может быть. Как у нас был мальчик один в школе, я помню, с нами рос. Он в плохой семье, без отца и мать. Мать его воспитывала только физически палкой. Однажды мы видели, как этот мальчик, он был такой развязный, хулиганистый, ну, трудный ребенок. И учитель сказал: приведи, пожалуйста, маму свою. Вот, потому что ты меня не слушаешь, приведи, мы поговорим все вместе. С тобой и с мамой вместе, с родителями. И мама пришла в школу. Мама оказалась хуже еще этого ребенка. То есть преподавательница, она не ожидала просто такой поворот, она потом пожалела, что вызвала родителя, потому что она стала говорить о его недостатках. Она даже не дослушала этой родительницы при всех. Она сразу стала его бить тут же при всех. Ногами, кулаками, по земле и так далее. Она просто стала размазывать по стенке. И наша преподавательница, она просто пожалела. Она просто говорит: я просто не поняла, что у тебя за родительница. Прости меня, что вызвала твою мать в школу. Вот. Мне нужно было просто молчать, и уже как-то она уже понимала, уже не жалась никогда ей. Но этот ребенок был очень сложный, крайне сложный. Что он никогда не испытывал радости и общения с матерью. И так важно, чтобы в свое время человек получал эту радость, эту мудрость, эту способность применять или даже что-то ломать, если ему это нужно, пожалуйста, в период времени это необходимо сделать. И тогда вы увидите, что в 16-17 лет он сможет реагировать на какие-то высшие ваши проявления мудрости, опыта и так далее. 19 лет философствования любви, идей семейной жизни. Философия любви вся завершается чем? Браком. То есть в юности, как бы вы ни писали стихи, как бы вы ни говорили, а конечное осмысление будет именно в браке. Вот это тоже очень важный момент, что касается брака. Идея семейной жизни. Сейчас идея семейной жизни слабеет. Больше, может быть, гражданские браки, ну, не знаю, может, там свободная любовь, как-то брак ненадежен, кажется, как раз вот мы не можем дать основы твердой вложить детям 19 лет, это понимание брака, такой глубокой ответственности на всю жизнь, то есть, и дать осмысление, для чего это нужно, почему нужно быть вместе всю жизнь. Я проехал по городам Сибири сейчас за это лето, и, знаете, статистика какая-то жуткая. В некоторых городах Сибири за последние 2-3 года сейчас разводы 100%. 100% разводы. За 2-3 года последние некоторые города Сибири, вот говорили мне сейчас. Значит, сколько браков, столько и разводов. Что это означает? Что в этот период времени у них не было примера и осмысления, что такое на самом деле семейная жизнь, для чего эта любовь предназначена. В 20 лет уже первые реализации, это мудрость, применение, видите, этих вещей, применение и деловитость. То есть он уже может жениться, быть замужем в этом в 20 лет. И даже первый развод может быть в это время. Что может быть уже первая реализация, совсем не то, что я как бы думал. Знаете, я знаю такого человека одного, ни одного. Любовь и так далее, живут вместе, все кажется хорошо. Так она рассказывала. Потом она беременеет и говорит об этом ему. Он говорит: ты знаешь, я к этому не готов. И уходит. Это первая реализация. Что оказывает эту вот любовь, брак, это большое бремя. Ребенок родится, а потом работает все время. А мне всего 20 лет. А? Это удар. Я не готов к этому. Например. Это такая может быть первая реализация у человека. Если, конечно же, он никогда не был мудрым, он не сможет перенести вот эту перемену в жизни. И 21 год. Поиск духовной стороны партнера для совместного развития. Очень важно. Потому что первая реализация как раз говорит о том, что брак совсем не то, что я думал. Это не просто какая-то романтика, красота и такая вот, знаете, сладкие отношения днем и ночью. Оказывается, в этом есть свои сложности и большие трудности. И как же преодолеть эти трудности? 21 год. Поиск духовной стороны партнера. Ну а если нам с вами о духовности никогда не говорили, нам это будет нечем заменить. Нечем будет заменить. Вот в чем проблема разводов. Хорошо. 22. Снова страх. Страх чего? Страх всю жизнь жить вместе. Или остаться одному на всю жизнь. Тоже страшно. Ведь и так страшно, и так страшно. У кого это рассказ? У Чехова, который человек женился всю жизнь, там он сбегал из своих свадеб. За день до свадьбы он всегда сбегал в окно. Через окно выбегал. Я не помню, как называется этот рассказ. И так его, наконец, уже решили женить. Он уже был не молодой. Друзья все устроили, невесту нашли, и все равно сбежал. Потому что, ну, всю жизнь, я так представлю, всю жизнь жить с ней, с этой женщиной. И так же одному страшно. И это кризис, видите, кризис возраста. Что у нас там со схемой? Это кризис. На самом деле страшно, видите. Вам интересно, вы успеваете следить за схемой? Сейчас мы нашу жизнь так просмотрим свою, что там мы прожили, и что нас дальше ожидает, чем сердце успокоится. В 23 года чувство и гармония, уважение чувств других, приходит понимание о нуждах. Вот здесь как бы человек начинает освобождаться от эгоизма. Впервые начинает понимать, что оказывается, чтобы жить в этом мире, необходимо учитывать желания и нужды других людей, близких тебе людей. То есть нужно учиться понимать других, чем понимать себя, настаивать на своем. 23 года. То есть, смотрите, в 23 года человек уже может начать такие вот какие-то порывы альтруистические делать. Это естественно в этом возрасте. Уже жить ради других, начинается у него понимание, осмысление этого момента. Гармония и чувства. То есть, понимая чувства других, можно гармонично общаться. Понимая слова других людей, можно гармонично общаться. Уважать можно все это. И деловитость и гармония, забота о всех сторонах своей жизни и членах своей семьи. Смотрите, до 4 года человек уже способен заботиться обо всех. Если развивался правильно, гармонично, до 4 года он способен уже заботиться о близких людях. Все, надежно. А что мы видим с вами сегодня? Если какие-то чакры блокируются, иногда требуется на какую-то чакру 2 года. Пройти не 1 год, а 2 года, если она блокируется, тормоз встречает. Или 3 года это может произойти. А бывает, что какая-то чакра вообще не может открыться, и тогда другие работают как бы несколько неполноценно, понимаете, да? Они работают, включаются, но неполноценно. Искажение происходит. То есть сложная картина. Достаточно. Поэтому мы видим, что иногда человек начинает заботиться о своих близких в 48 лет. 24 плюс 24, получается 48 лет. К 50 только годам начинает понимать, что вообще-то нужно было учитывать эти желания и так далее. Как вот я рассказываю этот случай, одна мать мне говорит, я не знаю, что с моим сыном, он меня не слушает, он огрызается, он постоянно раздражается на каждое мое замечание. Я спрашиваю, а что он хочет? Говорит, ему 15 лет. Говорит, не знаю, что хочет. Я говорю, так спросите. Она говорит, так, как, прям его спросить, что ли? Но он же, мол, глупый ребенок. Так она понимала это. Я говорю, нет, пора познакомиться, ему уже 15 лет. Вы 15 лет говорите, не слушая, не понимая, что у него тоже есть чувство, что у него тоже есть какая-то своя природа, и вы не слышите ее, вы просто говорите. Вот видите, а женщине там уже, ну, под 40. Вот вам пример этого. И часто мы видим, что родители не любят слушать своих детей. Они любят только говорить, только говорить, только говорить. То есть они так и не раскрыли. Хотя в 24 года человек уже способен слушать. Что без этого нельзя вступить в гармоничные отношения. 25, смотрите, устроенность и гармония жизни. Начинается первая скука. Итак, почему мы не можем до 50 лет устроить свою жизнь? Как вы думаете? Денег нет? Да нет, чакры не работают просто. Ни денег нет, оказывается. Не думайте так, пожалуйста. Знаете, был такой один врач в России известный, нетрадиционный врач. И этим методом пользуются многие люди сейчас, его дыхательными упражнениями. Бутейка. Наверное, слышали об этом. Дыхательное упражнение лечит все болезни. Но пользоваться методом может не каждый, как выяснилось. А только люди, которые, ну, экстремально больные. Потому что вот они уже могут решительно его практиковать и излечиваться от болезни. А те, кто вот не экстремально болен, они ленятся практиковать его. То есть это требует некоторых усилий, аскезы, там уменьшение глубины дыхания, там есть своя система. И вот этот врач рассказывает, что я принимаю пациента всегда на собеседование, перед каждыми сеансами на собеседование. Почему? Потому что Нужно ум на место поставить. Я их спрашиваю, ну, почему вы болеете? Доктор, да простудилась. Вчера вышла, и там вот дождь полил, я простудилась, вот и болею. Говорит, нет, нет, вы неправильно дышите. И начинает объяснять всю эту систему, эту технологию, как это связано с дыханием и почему. И она говорит, да, я поняла, доктор, все. И она садится и начинает этот метод практиковать. Приходит через 2 дня. Итак, почему вы заболели? Да, я же говорю, доктор, я же там простудилась, там под дождем было. Да нет, нет, вы неправильно дышите. И в течение месяца ему приходилось переубеждать многих людей. И безуспешно большинство людей так и думают, что они болеют, потому что они что-то съели, или где-то простудились, или просто снег, под снег попали, или под дождь попали. Нет, вы неправильно дышите. И потом многие даже стали считать фанатиком. У тебя все-все с дыханием связано. Но это написано в Ведах, что если вы умеете правильно дышать, вы излечиваетесь от всех болезней. Например, если у вас есть маленькие дети, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет, 11, они бегают повсюду, правда же? Бегают. Вот чтобы они не болели, просто научите их закрыть рот. Не дышать ртом. И все. Им этого достаточно, чтобы они были здоровы. Я вас уверяю. Научите их закрыть рот. Это не будет просто. Но если они закроют рот, значит, через нос, у них метод будет идти автоматически этот дыхательный пранаяма. Они будут болеть на 80-90% меньше. Простывать практически не будут вообще. Вот такой совет, допустим. Итак, здесь устроенность и гармония жизни. Начинается первая скука. В 25 лет он уже, знаете, скучает от жизни, потому что у него уже есть семья, он уже и заботится, у него устроенность жизни, 25 лет. Итак, почему с вами не устроено в 25 лет жизни? Финансы, кризисы в стране? Нет, нет, чакры не работают. Давайте проработаем этот момент с собой. Не со страной, не с общественностью, не с начальством на работе, не с мамой, не с папой, а с самим собой. Вот эта внутренняя программа не выполняется, поэтому я не способен осмыслить, как устроить свою семью, как поддержать ее финансово. Как сказал один мудрец, говорит, у вас должно быть достаточно разума хотя бы для того, чтобы зарабатывать достаточно денег. Минимум разум должен быть такой, чтобы уметь зарабатывать достаточно денег. Если вы даже не можете заработать достаточно денег честно, то вообще никакого разума нет. Значит, вы просто думаете, что система вам даст? Ничего вам не даст система. Никто вам не даст никакая система. Тем более сейчас, это раньше в коммунистические времена, в советские, давала система зарплат, даже если вы не работали. Правда же? А вот сейчас нет. Сейчас нужен определенный разум, определенные личные качества, личные какие-то характеристики. Поэтому эта работа очень важна. В 26 лет философская чакра с гармонией начинает задумываться о призвании и смысле жизни всерьез. 26 лет. Сколько было Лермонтову лет, когда он писал свои произведения «Герой нашего времени»? Помните? Он был молодой человек. Он уже думал о таких вещах. Видите? И очень серьезно думал. А Пушкин? Все это делал тоже в молодости. Он умер очень рано. То есть они были очень мыслящими людьми. Это не просто рифмовальщики были этих вот стихов. Таких очень много людей, которые могут рифмовать все, что угодно. Я знаю такие, знаете, как под Пушкина могут писать. Но мыслить так никто не может. Не работают эти центры просто. Хотя рифмы для чувств находят, чувства работают, да. Деловитость тоже есть. А осмысление этих факторов нет. До сих пор ученые-аналитики не могут понять, откуда Пушкина была так тонко известна женская психология. Как это возможно, что Пушкин, вот мужчина, мог понимать это все? Евгений Онегин это писал, правда же? Про Татьяну. Все поражаются. Это работают определенные центры. Он может чувствовать. Человек может понимать. Есть развитие. Поэтому, видите, мы называем талант, гений. Да нет, просто человек имеет определенную гармонию. Вот и все. Каждый из нас и талант, и гений, если развиваться должным образом. Думая о призвании и смысле жизни. То есть с семьей уже все понятно. Переходит на другой этап человек постепенно. И 27. Становление философии отца и матери. Вот. Вот тут начинается уже понимание, в смысле династии, передачи наследства, духовного наследства, денежного наследства, кто-то, что такое отец, мать, вот предназначение, он начинает осмысливать себя уже с этой точки зрения действовать. Желание в 28 воспитывать возвышенных детей, оставить о себе след. 28 лет, представьте себе, человек уже пытается себе оставить какой-то серьезный след. Это третий цикл завершается таким образом. У нас сейчас катастрофически не хватает гениев. Согласны? Гениев мало. А где их взять? Надо родить. Откуда же еще? Не чипы же им оставлять? А как же родить гениев-то? Вот этого мы не знаем с вами. А раньше люди знали. Правда? Я хочу исследовать этот вопрос исторически. Рассмотреть жизнь родителей гениев. Я уверен, что там найдем ответы кое-какие. Это все очень научным образом объясняется. Потому что раньше люди планировали потомство такое, какое им было необходимо. Я это узнал в Ведах. Там описываются генеалогические древа этих родов. И вот там какая-то великая личность, и у него был сын такой-то, вот такой, вот такой, вот такой, вот там была такая вот дочь, вот они там поженились, у них были такие потомки. И кто же это? Это были все великие личности, все до единого. Поэтому они перечисляются. Но они перечисляются что-то незначительное. Это были все очень-очень великие личности. То есть это был осмысленный процесс создания детей. Мы не просто всех вступаем, мы создаем живое существо. То есть вот тут процесс создателя, создания нас сейчас упускается. Там уж сами разбирайтесь, как вы начинаете детей, то это никто не касается. Нет, это как раз наука. Это наука взаимоотношений. И человек должен знать это уже, видите, вот в свои 28, 27 лет, 26, 25 лет, даже раньше. В 29 страх, философия и страх. Знаете, в чем страх? Перед будущим. Первое подозрение у человека возникает о собственной глупости. Он начинает догадываться, что он, оказывается, не очень-то и умен. Во сколько лет? 29 лет. До этого он еще ходит в себе уверенный, видите. И то получается, там успех. Все как бы знает. 29 лет он почувствует некий страх, потому что начинается работать пятая чакра. Вот тут у него страх будет очень глубокий и тонкий. Чем глубже чакры, тем глубже этот страх будет, кстати говоря. Тем глубже страх. Мы проработаем страх по всем семи чакрам. Страшно будет на каждом этапе. И чем дальше, тем будет страшнее. В сказке русской говорится, иди не оглядывайся, будет страшно очень. Но оглядываться не нужно. Никогда не оглядывайся назад, все равно иди вперед. И есть такая пословица, когда мне исполнилось 16 лет, я понял одну вещь, что мой отец глупец. Я-то повзрослел, я понял, что мой отец глуп. А когда мне исполнилось 33 года, я увидел, что отец заметно поумнел. Понимаете, да, смысл этого выражения? То есть вдруг я сам понял о себе истину, что я-то, оказывается, я глуп. С меня нужно начинать. И в 29 лет вот этот страх проявится, подозрение о собственной глупости. Но, когда философия сочетается, встречается с чувствами, тут попытка, рецидив, доказать себе, что через чувства я все же могу быть счастливым. Через наслаждение чувств. Это как бы такой философ, такой эпикурейство называется это, философия. Они наслаждаются жизнью, это философия жизни. Там, не пьешь вина, Омар Хайям, такие примеры, хотя он сам не был пьяницей, он приводил такие примеры эпикурейства, чтобы людей привлечь к мысли, которую он хотел изложить. Потому что люди в основном, они пытаются понять жизнь через наслаждение. Но это лишь попытка доказать себе, что можно быть счастливым через чувства. На самом деле через чувства счастливым быть невозможно. 31 год, деловитость и философия, оправдание своей деятельности, ее важности и незаменимости. То есть, видите, я пытаюсь как бы все оправдать, свои чувства, свою деятельность. Каждый считает, что его деятельность самая важная вот в эти годы. Незаменимость. Попытка соединить предназначение работы – это гармония. Есть предназначение и есть какая-то моя работа. Это не одно и то же. Представьте, вот я работаю дворником, а желания у меня очень высокие. Как это соединить? Да, возможно это соединить. Если человек это все делает для Бога, все, что он делает, все достигают одного и того же результата, говорится в Ведах. Если он делает это для себя, то каждый получает свой результат. А если дворник служит Богу и царь служит Богу, говорится, они достигают одного и того же результата. Потому что Богу все равно, чем вы занимаетесь. Ему важно то сознание, то бескорыстие, с которым вы это делаете. А сама деятельность не важна. описывается. Ну, может, любой, любая, которую, профессия, которую вы имеете, честно трудитесь, этого достаточно. А если это делаете бескорыстно, с любовью для Бога, это совершенство. Все. Это попытка предназначения работы. В 33 года соединяются чакра философия и философия. 33 – созревание философа. Тут как бы вы чувствуете, что вы как бы завершены в себе. У вас нет больше каких-то сомнений, какие-то противоречия. Ясность наступает очень большая в разуме. Созревание философа. В 33 года Христос проповедовал. 34. Умение меняться там, где работаешь и живешь. Видите, мудрость начинается. Гибкость. В 34 года человек уже становится гибким. Умение меняться, быть гибким. Особое качество. А в 35 одухотворением своей работы и семейной жизни и так далее. Оказывается, все это можно занять в духовной жизни и семью, и работу. В 35 лет человек уже зрелый, прекрасно начинает понимать, как это можно применить, использовать. И в 36... Снова страх. Это чакра мудрости и страх. Страх общаться с мудрыми, с более продвинутыми. Потому что кажется, что так я потеряю свой статус-кво, свой престиж. Более мудрый человек объявится, я теряю, да, так кажется. А на самом деле это ненадолго. Уже в 37 человек начинает контролировать чувства и впервые чувствует радость от философских пониманий. Что такое философия? Я объясню ее по-другому. Это означает контроль чувств. Это не начитанность. Сейчас у людей нет философского понимания не потому, что они книг не читают, каких-то многих-многих философов. В этом нет необходимости. А потому, что они не контролируют чувства. Все эти философы, которые писали свои книги когда-то, они просто контролировали чувства, поэтому их и писали. Поэтому от нас требуется не просто чтение каких-то книг и концепций, а контроль чувств. Это называется философская чакра, она проявится сама. Вы каждый философ будете неповторимый. И вот, если вы начнете контролировать чувства, вот будет радость проявится другого порядка, то есть счастье другого уровня, выше от философских пониманий. И в 38 уже активное общение с мудрыми, деловая чакра. А в 39 нахождение себя в системе мудрецов, гармония. Вы чувствуете, что вы тоже уже становитесь мудрецом. Входит в какую-то иную сферу жизни совершенно. В 40 лет способность доказать другим свою точку зрения. Это не так просто, как кажется. Способность доказать другим свою точку зрения, если должны быть включены вот эти вот чакры, этот опыт быть. Потому что мы замечаем, что в 40 лет я пытаюсь говорить что-то другим людям, а меня никто не слушает или со мной спорят просто. Я не могу доказать свою точку зрения. Меня не понимают. То есть у меня нет силы внутренней, чтобы доказать свою точку зрения. Ни веры, ни убежденности у самого, недостаточного опыта, недостаточной глубины в моих словах. Поэтому я не способен доказать свою точку зрения, хотя я точно знаю, что вот это хорошо, это плохо, на собственном опыте это пережил. Меня все равно никто не слушает. То есть для этого необходимо встать на платформу мудрости. И тогда, вот в эти 40 лет, мы способны, можем дать точку зрения другим. Люди смогут понять, что мы хотим сказать. Например, сейчас мы обсуждаем эту науку. Но чтобы мне обсуждать эту науку сейчас с вами здесь, понадобилось какое-то время, правда же, вы согласны? И не один год. На самом деле, практикой занимаюсь уже больше 20 лет. А теперь за какие-то 2 часа я вам передаю весь опыт своей 20-летней практики. Видите? Всего за 2 часа. И вы сможете это понять в это время. Видите, ускоряется процесс таким образом. Вот это значит способность объяснить свою точку зрения. Опыт должен быть. Необходимый опыт практики. В 41 мудрец созрел. Вы снова не знаете, что делать с этим. Вы чувствуете просто, что вы хороший. А потом вы понимаете в 42, что мудрость приводит к духовности. Оказывается, можно пойти и дальше еще мудрости. Мудрость не предел. И вот наступает последний, самый сложный период жизни человека. Духовность, чакра духовности включается. Нужно прожить все 7 чакр с ней. Начинается со страха. Здесь страх будет очень глубокий. Потому что вы встаете здесь на путь отречения уже вот на этот, в этот период жизни. 43 года. Страх перед погружением в духовность. 43 года. Вот смотрите. Скажите, какие есть человеческие ценности, ради которых мы с вами, собственно, живем? Какие обычные человеческие ценности? Так, семья. Семья. Сразу сказали, что семья – это наша ценность. Дальше. Дети. Это можно включить. Вместе. Дети. Ради этого. Работа. Работа. Это очень важно. Должна быть работа. Что еще? Работа что приносит? Деньги. Как же без денег будете жить? Деньги. А чтобы это все было, нужно что еще? Образование. Правда? Здоровье. Как же без него? Что вы? Здоровье. Вот, вот это наши вот обычные человеческие ценности. Мы должны это учитывать, хотим и не хотим. Жизнь такова. Вот это нужно ценить. Верно? А что ниже этого находится? Говорить не стесняйтесь. Ну, ниже, ниже. Ну, это значит то, что он может повредить этому, разрушить. Что это? Все грехи сюда запишем, правда? Например, какие? Гордыня, там, ну, давайте, пьянство, пьянство, чревоугодие, зависть, жадность. Нет, вы говорите какие-то конкретные вещи. Ну, вожделение это у всех есть. Тут тоже есть вожделение. Прелюбодеяние, вот. Измена, да. Это все наслаждение чувством, да. Это алкоголизм, это проституция, ну и все связанное с этим. Это все внизу, так хорошо. А что наверху? Философия, учение, да, духовность. Вспомните советские времена. Нам сделали некий такой коридор. Мораль коммуниста говорила, что нельзя слишком вниз идти, верно же? Потому что вы потеряете и работу, и деньги, и семью. Это навредит. То есть нас держали в каком-то коридоре нравственности. Контролировали, что вот, это, вот здесь вот есть предел. И сверху тоже был коридор, да? Туда тоже слишком не нужно, потому что тоже вы можете потерять семью, интерес вот к этим вещам. Но слишком духовность не нужна туда, опиум для народа. Вот, вот есть где-то вот какая-то нравственность достаточно. И здесь есть своя нравственность, достаточно. Хорошо. А что сейчас происходит? Этот коридор остался? Ага, видите, как к 12-му году все изменилось. И теперь что у нас происходит? Теперь у нас открыто все снизу. Пожалуйста, что хотите. И сверху тоже все открыто. Это означает, что больше нами никто не управляет в этом смысле. Вот в этом смысле нами никто не управляет. Согласны? Теперь мы должны сами управлять собой. Не ждите ничего от системы. Сейчас система вам ничего уже больше не даст. Все. Теперь мы должны сами делать правильный выбор и сами отвечать за свои собственные поступки, за свою жизнь. Вот это нынешнее время. И что же происходит тогда, в этом случае? То есть возможность уйти туда или сюда, верно? Но если вы пойдете туда, вам скажут «секта». Что, потому что это на семью может отразиться плохо, на ваше здоровье, вегетарианство, понимаете, здоровье вредит, так и многие люди считают почему-то. А если вы сюда попадаете иногда, ну, это называется «бывает». Ну, случается. Тут секта, ну, а это понятно по-человечески. Но когда вы туда падаете, вам отсюда говорят: «Дорогой, дорогой, давай-ка обратно, а? Хватит там, хватит». Говорите: «Конечно», и снова обратно. И снова туда, и снова обратно. И вы прекрасно общаетесь с этим уровнем, правда же? А с этим нет. С этим вы не общаетесь. Потому что там секта. А здесь, ну, по-человечески все понятно. Это нам близко, это понятно. А на самом деле, видно, говорит, все должно быть наоборот. Вот здесь мы должны говорить «секта», а вот с этим уровнем, а постоянно общаться. Таким образом. Вот страх духовности, об чем мы говорим. Это очень важная вещь. Люди боятся пойти сюда, потерять семью. Они не замечают, как они уже теряют семьи, уже сейчас в этом процессе. Уже это происходит. И не боятся. А туда, чем больше они это занимаются, тем больше боятся общаться с духовностью. В одном городе сибирском этот раз приехал тележурналист, мужчина. Как только я его увидел, этого человека, сразу понял его принадлежность, его психологию. Он стал говорить мне о том, что очень бурно в России обсуждаются сейчас однополые браки. Вы говорите: ужас. Но это уже где-то узаконено. Почему? Теперь в России вот уже обсуждается. Раньше не обсуждалось, потому что все было ясно. А теперь уже не ясно. Нужно обсуждать. На ТВ обсуждают, в газетах обсуждают, в журналах обсуждают, собираются обсуждать, потому что этот факт уже есть, он расширяется. И вот этот человек, я сразу по глазам и по виду не понял, кому, какому классу он людей принадлежит, он мне говорит, а зачем вообще вся эта семья нужна? Нужна вообще. Тележурналист у меня интервью берет. Я говорю, дети хорошие должны быть. Значит, он даже не мог ничего ответить, ему было неприятно слушать такой ответ. Каково? Я говорю просто о том, что происходит сейчас с нашими семьями. Уже это происходит в мире. И доходит и до нас, конечно же. Почему? Просто потому, что люди вынуждены общаться с низшими энергиями, а с высшими им не дают общаться. Помните, как Христос говорил, и сами вы не прогрессируете, и другим не даете. Это он говорит первосвященникам. Вы и сами не идете в Царство Божие, и другим тоже туда не даете доступа. А? И тогда люди вынуждены общаться только с низшими энергиями. С чувством вины, там еще и прочее, они живут постоянно. Чувство вины и раздражение. Замечали? Два фактора. Либо чувство вины, либо раздражение какое-то у меня. Вот эти две, в двух качествах люди сейчас находятся. И отсюда все этот страх перед погружением в духовность. Потому что кажется, что ты должен тогда оставить какие-то материальные ценности, ради которых я жил всю жизнь. Но, смотрите, уже в 44 года духовное наслаждение, а одухотворение чувств. 44 года. Потрясающе. Вы еще молодой человек, можно сказать. Вы еще не старик. Вы уже существо из другого мира. 44 года. Все страхи уходят. Потому что чувства одухотворяются. Что такое одухотворенное чувство? Между чувствами, умом, разумом и душой, значит, разницы нет. Нет разницы. Чувства – проводники счастья. Вот что такое одухотворенное чувство. Глаза, уши, те же самые, обоняние, вкус, осязание – проводники счастья. Веды говорят, если у змеи вырвать зубы, она не опасна. Можете ее не бояться. Также, если эти чувства очищены, они больше не опасны. Если нет вожделения, это уже больше не опасно. Все. Это одухотворенные чувства. На самом деле можно быть счастливым, просто имея глаза, уши и так далее. И ум. В 45 лет систематизация духовности – это важный момент, потому что духовность – это не просто какое-то ощущение. Это наука. Ее можно систематизировать и прекрасно излагать и понимать. Шри Чайтанья Махапрабху своим ученикам дал задание, Рупи Госвами, Санатни Госвами, описать науку бхакти, любви к Богу, описать ее систематически. Они это сделали. Есть научные трактаты, труды, мы их изучаем. Это наука духовная, это не просто как это религиозный сентимент, чувство необъяснимое, или какая-то слепая вера. Это научная основа, там систематизированное знание существует. 45 лет систематизации духовности. Можно понять это. 46. Поиск духовной гармонии и общения. То есть вы не просто имеете что-то в сердце для себя, вы еще можете общаться с другими. То есть вы еще можете зажигать и других. Других пробуждать то же самое. И также открыто для общения с другими людьми. 47. Понимание философии духовного развития. Опять же, видите, какая наука глубокая. 48. Способность давать духовные советы. Что такое духовный совет? Он отличается от материального совета. Духовный совет отличается от материального тем, что духовному совету вы не можете не последовать. Если это передается из сердца в сердце, вы не сможете это отвергнуть. Как любовь, вы никогда не сможете отказаться от нее. Если это проникает так глубоко, этот совет на самом деле вашу жизнь всегда улучшит. Всегда. То есть достаточно всего лишь несколько наставлений получить от духовного учителя, и ваша жизнь будет совершенна. Вот так Веда говорит. Это очень высокий уровень отношений. То есть способность давать духовные советы. То есть точно и полезно. Безошибочно. Что же нам нужно, чтобы стать счастливыми? Идите к духовному учителю, спросите его, говорит, в советах. И он скажет, и вы это сделаете. И 49. Учитель высших идеалов. Связаны две чакры, видите, совмещаются. Духовность и духовность. Человек прожил жизнь, через все прошел чакры, через все испытания, через все внутренние конфликты, через весь опыт и чувств, и мудрости, и деловитости, и страхов, всех видов, все преодолел. Жизнь нелегкая была, видите. Но в 49 лет это учитель высших идеалов, завершенная личность. Страха нет никакого. Сознание называется вайкунтха, никаких беспокойств, духовное. Достигает бессмертия на уровне души такой человек. Но если он не успел пройти свой срок 9 лет, ну как-то не получилось у него. Ну тогда природа ему выделяет еще примерно 50 лет, да, вторую часть жизни. Ну немножко вернее наверх. И он начинает заново, так? В 50 лет выживание, страх. Знаете, каким может стать 50 лет мужчина, если он не готов, не прошел достаточно эту подготовку? Он может стать как собака. Вот где погладят, там остается. Где покормят, туда идет. И говорит, о, спасибо. О, как? Благословите Господь. Благословите Господь. Да? Вот дали ему там что-то, и он вам там будет бить челом, головой о пол, пока лоб не проломит. Это просто страх, страх. Человек боится, в 50 лет он уже не молодой, он не такие уже крепкие руки, там глаза и все остальное, он уже не угонится за молодежью. И он становится как собака, бояться начинает, ищет себе хозяина, куда бы вот найти прибежище. Страх. Потом просыпается чувство, он может капризничать свои 51 год. То хочу, это не хочу. А ему говорят дети, знаешь, вот сейчас в чистом поле тебя вот там выброшу, останешься и все. Берите, что дают, и хватит. Нечего тут предъявлять претензии. И знаете, как ему больно в свои 51 год слышать это от молодежи? 52 года, активное изучение мира, что это? Он компьютер он никогда в жизни не видел, правда же, если это старый человек уже. Все технологии меняются, и он пытается понять, что же это за мир такой, он пытается войти туда, хотя это ему не нужно уже, он должен жить по-другому. Но он пытается за молодежью гоняться по их стопам идти. Радость общения, тело стабилизировано. Знаете, что это такое? Они начинают разговаривать о болезнях, а у меня такая болезнь. Да что ты, что? Да у меня не такая еще, у меня еще такая еще болезнь, знаешь. А я еще и такую операцию пережил, о боже мой, это герой просто. Это радость общения, тело стабилизировано. Это в эти годы. Это, видите, уже смешно все выглядит, правда, в этом возрасте. Странно как-то. В 54 года попытка понять мир, начало обучения. Он начинает рассуждать, как инфантильный ребенок. А может быть, на других планетах есть жизнь, он думает. А? Молодежь, понятно. Из ума выживает, ясно. Первый опыт передачи его другим. Знаешь, главное – здоровье. Тяга к таинственному неизведанному, черная кошка дорогу перебежала. Вот это я знаю из опыта, что лучше вот не переходить дорогу в этом месте. И что самое интересное, он может влюбиться в свои 58 лет. Первая любовь, чувство выходит из-под контроля. Он уже старый, он может вожделение почувствовать. То есть вы видите, что второй период жизни тоже дается как шанс что-то исправить, что-то дополнить, как-то второй шанс есть у человека. Но это уже будет несколько позорно выглядеть в лице как бы молодой общественности. Поэтому нужно успеть вовремя. И так вы спросите, хорошо. Ну ладно, кто-то здесь сидит, ему сейчас там 15 лет, у него еще есть время, да, что-то там исправить. Ну а я-то уже прожил жизнь, мне самому тоже. Пора уже стать духовным учителем, а я все еще хочу, не хочу и так далее. Я все еще с женой разобраться не могу в браке, и с кем мне жить, с кем мне жить. Застрял где-то человек. Что же делать тогда? Если, скажем, человек находится здесь, страх, выживание, скажите, что гармонизирует его состояние? Ну вот самое начало это ужас просто, вступить в эту жизнь, в этот мир. А почему он чувствует себя хорошо, спит спокойно, ребенок? Верно, 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 с ним общаются. Общаются те, кто имеет вот эту энергию, видите, вот всю эту энергию должен иметь, всю. Потому что ребенок энергию-то прекрасно чувствует. Все эти чакры, он их чувствует, ощущает на себе. Как? Ваше настроение, его настроение. Все просто. Однажды был случай в одной школе, меня пригласили, дети учатся там. И учительница, хорошая уже учительница, она, знаете, с опытом, она в начальных классах всю жизнь провела. Она любит детей, дети любят ее. Она стала жаловаться, что один ребенок, не любит ее мальчишка. Просто ненавидит. И причины не нашла. Я говорю, давайте посмотрим на ребенка. Ребенок замкнутый, молчит, с подлобья смотрит на нее. Непонятно никакие причины. Говорит, что я плохого сделал, не могу понять. Ребенок, вот нет контакта с ним. Я говорю, хорошо, вызывайте мать. Оказывается, мать сильно критиковала эту учительницу при ребенке. Вот и все. И ребенок принял его настроение. Все просто. То есть наши дети, это не просто от плоти крови, это еще наше умонастроение вот туда вкладываем. Несомненно, это так связано все. Итак, выживание означает, вот это первое, что человек должен получить, чтобы выжить, все необходимые энергии сразу же. Как в семечке потенциальные все необходимые энергии. Так вот, семя первое человек получает от семени и крови родителей, рождается, это первое. А второе рождение он получит в общении. Чтобы стать бесстрашным, должен общаться с людьми гармоничными. Либо, если я еще не такой гармоничный, я всегда указываю на гармоничных. Есть преемственность, да? Преемственность существует. Что всегда кто-то есть лучше меня, выше меня. Я всегда говорю, примеры привожу. Героичные, духовные, я всегда говорю. Даю эту пищу, даю эту энергию. И сам через себя пропускаю. Если, скажем, я не святой, но я говорю о святых, я наполняюсь этим состоянием сам. Как будто бы святым становлюсь. Если я сам не мудрец, но я повторяю слова мудрых, я как будто бы сам мудрым становлюсь в это время. Я могу передавать эту энергию, ведь она существует, я могу проводником этой энергии быть. Это задача родителей, воспитывать ребенка и личность, то есть общество должно воспитывать на всех этапах его жизни, понимать, что с ним происходит и как правильно общаться с ним. Например, Веда говорится, никогда не гневи молодого человека. Потому что молодые люди категоричны. Например, вот 13 лет, верность, честность, первая мораль. И вот здесь 13 лет. Если вы обманете свою дочь или сына, как друг, они могут это вам не простить всю жизнь потом. Вот тут они могут сломаться. Очень много детей ломаются в этом возрасте. Когда взрослые, не понимая именно, что-то цинично могут сказать о дружбе, о любви или поступить каким-то образом несправедливо. Как в 13 лет, скажем, была такая история. Девочка в 13-14 лет не могла простить отца, который вдруг завел себе новую женщину, потому что мама когда-то умерла. А почему? Потому что он ей поклялся, что я никогда не женюсь ни на ком, я так люблю твою маму. А потом она увидела, что нет, оказывается, другая женщина. И в этом возрасте она не могла ему простить это, потому что это возраст такой. Что когда вы имеете детей в 13 лет, вы должны быть очень внимательными к тому, что вы раньше говорили, потому что они это помнят и будут вас измерять с тем, что вы сейчас делаете в жизни. А мы можем забыть об этом, потому что у нас есть еще и своя жизнь личная, правда же? И можем не заметить, как можно травмировать в 13 лет ребенка, потому что они к этому очень крайне чувствительны и категоричные выводы делают. Они принимают или отвергают. У них среднего еще нет 13 лет, 14 лет. Это пример того, как вот работают чакры в этом возрасте. Поэтому мы должны понимать, как общаться с разными людьми. Есть люди, которые просто застревают на какой-то чакре, на страхе, на всю жизнь, всего боятся. Сейчас много-много таких сейчас женщин, которые, когда имеют детей, начинают всего бояться просто. Боятся того, боятся всего и на страхе. И они ребенка воспитывают в состоянии страха. Поддерживают именно вот этим страхом воспитывают. Не нравственностью, не моралью, не духовностью, а страхом. Тоже можно. Того нужно бояться, этого нужно бояться, этого нужно бояться. Как в религии есть вот духовность, а если страх, в ад пойдешь. Для кого? Для того, кто не может осмыслить, говорит, в ад пойдешь. Для того, кто может осмыслить духовность, потому что ты духовность получишь. А если он не может осмыслить духовность, в ад пойдешь. Страх регулирует его. Но нельзя только на страхе строить свои отношения, верно же? То есть нужно что-то давать для осмысления больше, больше, больше. Нужно освобождать от страхов, наоборот. Поэтому бабушки боятся за ребенка, дедушки боятся за ребенка, все боятся друг за друга. Родственники боятся за денег, боятся за работу, боятся за 12-й год. За все на свете люди боятся. Сейчас чакра страха сейчас очень могущественна. И это сопровождается сексом. Это нижняя чакра, это также сексуальная энергия. Чисто физическая энергия. Страх означает, что мобилизируется вот эта вот низшая энергия моя. На выживание. Убежать нужно, нужна сила в ногах, понимаете. Нужно иметь силу и выносливость. Это чакра, которую вот люди сейчас посвящают это время в этих вот тренинги, эти спорт, вот они пытаются так вот убежать от этого страха. А на самом деле, если вы просто увидите красоту, уже страх уйдет. Уже вы почувствуете, что по-другому живете совсем. Как сказал мой учитель по живописи, что не красота спасет мир, а люди, чувствующие красоту, вот они спасут мир. Потому что красота-то есть, вот людей все меньше и меньше, которые ее чувствуют. И так вот эти высшие энергии, они освобождают человека от всех низших качеств, которые мешают ему проявиться, ну, полностью, гармонично, бесстрашно, так скажем. Итак, мы прошли с вами, всю жизнь прожили практически уже за эту лекцию. Теперь давайте какие-то вопросы.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста...
Где вы?
Вот, вот. Сейчас очень распространена болезнь Альцгеймера. Она как-то связана вот, вот с этим.
Какая болезнь?
Альцгеймера.
Что это такое?
Ну, слабоумие старческое.
Старческое слабоумие?
Ну, это что-то более широкое, конечно, чем старческое слабоумие.
Если говорить с точки зрения чакр, говорить о слабоумии сейчас, это означает, что люди подвергались излишней страсти. Излишняя страсть – это чакра чувств. Вот эта вот концепция «хочу-не хочу» становится очень сильной. И человек сильно переживает, очень сильно переживает, когда что-то не так, как он хочет. Или когда его желания не выполняются. Он получает стресс, подвергается вот этим вот страхам внутренним и теряет разум. Слабоумие – это потеря разума. Вот главное – не потерять разум. Если даже мы состарились и потеряли, может быть, здоровье, но разум терять нельзя. Нужно сохранить разум. Нельзя оставаться в страсти надолго, потому что в страсти, если человек слишком чрезмерно в страсти находится, он станет сумасшедшим, говорится в ведах. Он потеряет рассудок. Но даже дорогу перейти сейчас не так просто. Видите, сейчас так жизнь устроена, что стрессы на каждом шагу. Это главная проблема современного мира – стрессы. Вы летаете на самолетах – это тоже стресс. Можете этого не замечать какое-то время, но когда вам уже за 50, вы почувствуете, что это стресс на самом деле. Стресс – это адреналин, и для молодого человека это даже интересно, правда же? А для пожилого это уже просто страх. И когда слишком много страсти, люди теряют разум. Потеря как бы, это иммунная система снижается, также потеря иммунитета также связана с этим же моментом. Не в 51 год, а всегда нужно это давать такое общение. 51 год, может быть, уже даже поздно давать кому-то какое-то общение. Есть четыре типа людей, которые обращаются к абсолютной истине. И первая категория, они испытывают страх страданий. Из-за страдания они обращаются к Богу, идут в церковь и говорят: «Боже, я теряю здоровье, помоги мне». Они не знают, есть там Бог, нет Бога, они понятия не имеют, они не ученые. Но поскольку есть страх и какое-то благочестие, они идут к Богу. Есть другая категория людей, которые идут к Богу обращаться, когда у них нет денег, есть семья большая, кормить нечем. Воровать не могут идти, благочестивые, идут к Богу и молятся: «Пошли мне хоть кусок-то хлеба сегодня». Это нужда людей гонит, видите, к этому. А есть другая категория. Это люди любознательные могут быть просто. Нет нужды, нет страхов, но интересно. На самом деле есть Бог, есть абсолютный. Что это такое вообще? Как, например, что говорят веды? Если вы себя отождествляете с телом, то вас нужно называть согласно рождению и деятельности определять. Кто вы? Вы инженер? Вот вы инженер, запишем. Казах русский? Запишем. Рождение такой-то год? Вот это и есть ваши данные. Поскольку если отождествляете с телом, вот так вас будут обозначать. И вы должны следовать этой культуре, этим обстоятельствам. Ну, а если вы себя с телом не отождествляете, тогда вы кто? Тогда вы принадлежите к семье Бога, говорится. Вы уже не русский, не казах, не американец. Вы уже это другая уже, другое общение, другая сфера общения. Так вот, любознательный думает, что неужели? Интересуется. А четвертая категория, они имеют поиск абсолютной истины. Так вот, наша задача, вот пока человек живет, развить у него вот этот интерес к поиску абсолютной истины. А не просто избавить его от какого-то страха. Заменить страх чем-то. Потому что если нет стремления к абсолютной истине, вы все равно будете бояться. Даже будете слышать, что есть вечность, что вы душа, и смерти нет для души, вы все равно будете бояться этого существования. Поскольку нет занятости, нет вот этого вот... Как, например, один человек попал в рейс морской, там ушел, впервые вообще. Устроился куда-то на моряком и пошел. И впервые в жизни увидел, что такое шторм в океане. Он чуть там не умер от страха. Не ожидал такого. Такого кошмара он не мог себе представить, что, оказывается, такие шторма бывают. Он был абсолютно уверен, что они погибнут. Там и судно скрежетало, эти волны были, как 5-6-этажные дома, знаете, они проваливались куда-то вниз, и потом куда-то вверх, и судно там переворачивалось то вниз, то вверх, захлестывало. И его стало тошнить, мутить, и с этим страхом все смешалось, ничего не мог делать, он привязался к какой-то мачте там и молился Богу просто. При этом он заметил, что вся команда работает, бегает туда-сюда, там что-то делают, что-то таскают, там что-то говорят, обсуждают, заняты. Никто внимания не обращает на этот шторм вообще. Не боятся. В конце концов, кому там надоело, он подошел пинком, как дал этому, давай иди работать, нечего тут молиться Богу. Иди работай. Он стал работать и тоже забыл обо всем. То есть мы должны иметь стремление. Просто информацию, вы не избавите ум от страха. Нужно устремить свою душу, свое внимание к абсолютной истине, к развитию и знать, зачем мы живем, зачем эта семья, зачем эта работа, зачем все это. Нужно иметь цель этой жизни. И тогда мы сможем почувствовать, что мы избавляемся от этих внутренних проблем. И в каком бы возрасте человек ни был, ему важно правильное общение. Сейчас для нас очень важно изучать философию. Потому что без философии мы не можем применять, как раз действовать. Ведь мудрость означает действовать, применять знания. Теперь нам нужно что применять? Нужно осмыслить это, нужно изучать, нужно читать книги. Нужно развивать свой философский ум. И философский ум уже избавляет от скорби человека, от пассивности, от безысходности, от всех страхов 12-го года. Правда? Нужно интересоваться этим.
Ну, я себя нахожу в данном случае, мне кажется, на всех чакрах. То есть я нахожусь в возрасте 40 лет, 41 года. Вроде как во мне должен мудрец созреть. Но тем не менее, мне где-то страшно, где-то мне чрезмерно чувствительно, ранимо и больно. Как себя правильнее в кучу собрать? Согласно возрасту, согласно пониманию вот именно чакровидения, вот, как быть?
Ваша внутренняя энергия готова к познанию какой-то истины. Вы готовы внутренне к этому. Но внешние обстоятельства заставляют вас всегда сомневаться и колебаться в этом решении. Вот и все. Вот все, что происходит. Но внутренне вы готовы к этому. Если вы победите эти внешние обстоятельства, внутренним образом решимость выработаете большую, все будет хорошо.
Пожалуйста. Александр Геннадьевич, у меня есть к вам такой вопрос. Дело в том, что я стала замечать на себе, что действительно работают чакры, потому что я занимаюсь йогой, и я занимаюсь кундалини-йогой. Она мне очень помогает, и мои чакры постепенно открываются. Я чувствую, как моя жизнь становится лучше, лучше, я чувствую себя счастливее. Но дело в том, что я столкнулась с такой проблемой. Мои родные и моя семья думает, что я попала в секту. Как раз то, о чем вы говорите. Понимаете? То есть они считают, что я перестала есть мясо, это только потому, что мне загадили мозги. Я стала по утрам молиться Богу, это потому, что мне загадили мозги. Я стала покупать духовные книги, это все потому, что у меня хотят отобрать квартиру. Что с этим делать? Вот я не могу никак найти.
Но они это слышали. Ну, они это просто слышали от других. Их можно понять, люди, они же боятся. И такие примеры есть, когда люди обманывают на основе каких-то духовных знаний, обманывают. Есть такие примеры, в принципе. Вот они и боятся, что пали в такую группу, как раз где вас обманут. Где вы ради этого потом всем своим учителям отдадите и квартиру, и деньги, и все на свете. Вас просто оберут до нитки. Они слышали об этом. Это главная пропаганда антисектантская, которая существует в России и в Казахстане тоже. Вот эта идея именно. Что вас потом все отберут, в конце концов. Сначала вегетарианство, потом молитвы. Вот, потом у вас чакра как-то открывается, вы все отдаете. И все, результат заканчивается на этом. Все нормально. И кто-то это все берет. Только вот нужно найти, кто же это все берет-то. Я знаю, кто берет, но не скажу. У меня он тоже все забирает. Потому что мне здесь ничего не принадлежит. Как раз ему-то все это принадлежит. Я так настроен. Во всяком случае, у меня опыт 26 или 7 лет. У меня есть духовный учитель. Он мне ни разу в жизни не эксплуатировал. Он действовал всегда только ради моего блага. Все эти 27 лет. И мне нечем упрекнуть никого здесь. вокруг себя. Но людям так преподносят духовную жизнь. А знаете, как идею Бога преподносили раньше материалисты? Продавец воздуха, например. Гиперболоид инженера Гарина. Помните эти образы? Этих людей, которые достигли абсолютной власти через какое-то оружие там или вот технику. Они все негодяи там, потому что они, видите, эксплуатировали всех людей. Вот эта идея была верховного. Атеистический мир придумал так это все. А Веда говорит, на самом деле, все лидеры в прошлом были святые. Все было по-другому. А сейчас, поскольку нет святых, они никому не верят. Говорит, это только обман, только обман. Одна женщина рассказала, как она, у нее были проблемы с сыном очень серьезные. Сыну было 8 или 9 лет. И она стала следовать вегетарианству, стала повторять мантры, читать книги, приходить на киртаны, на медитации. Ребенок стал радоваться, танцевать, счастливый, все, у него пошло дело. Приехал папа, они разведены были. Увидел все это и сказал ребенку, это все ложь. Они, эти лидеры, всех вас обманывают. Они втайне едят мясо. Они втайне пьют водку. А вам говорят делать так, потому, потому, потому. Он доказал, он убедил этого ребенка. А несложно было. И ребенок сошел с ума через 2 дня, через 2-3 дня. Через несколько дней ребенок сошел с ума. Мать вдруг заметила, что он сидит и воет. Ну, он думает, балуется. Жду, жду, он целый день, он воет часами, говорит. И он не разговаривает, он смотрит в одну точку. В конце концов, пошли к психиатру, он говорит, проблема. Папа, антисектантская пропаганда. Почему? Потому что он почувствовал чистоту, он почувствовал радость, он почувствовал позитив. Вдруг этого нет, это ложь, тогда зачем жить вообще? Если даже такие вещи ложь, то нет вообще ничего святого. Так вот мой вопрос, есть что-то святое или нет что-то святое? Или все вокруг только секта? Я не могу этого понять. Так ищите же. И как говорится, если вы искренне ищете, вы найдете это. Есть поиск. С этим нужно согласиться. Конечно, если обманщики и все остальное, так вот не будьте глупцами, говорится, ищите с разумом. Есть столько знаний, на что можно опереться. Например, в Ведах описывается качество истинного духовного учителя. Изучайте, сравнивайте. Вы не ошибетесь. Кто такой духовный учитель? Описано в Писаниях. Подробно, каким он должен быть. Зачем вы принимаете все вслепую? Читайте, о чем мы говорим, читайте, изучайте, станьте мудрыми людьми, имейте подготовку. Ну, а родственников можно понять постепенно, если они увидят, что все хорошо у вас, и еще лучше, и лучше, и лучше, они изменят свое мнение, потерпите немножко.
Александр Геннадьевич, может быть, я что-то пропустила. Скажите, пожалуйста, что говорят веды в том случае, если человек застрял на каком-то из этапов? Вот вы говорили, что человек может остановиться.
Если человек застрял, да, на каком-то, вот, например, вы идете в лесу, и кто-то застрял, что с ним делают?
Вытаскивают,
все правильно.
Без посторонней помощи получается
невозможно.
Никак.
Невозможно.
То же самое и о детях, допустим, вот больные дети, те же самые аутисты. Это можно считать, что они тоже застряли?
Если вы думаете, что это болезнь, я не знаю, возможно, это и отклонение, болезнь какая-то, но это результат с прошлых жизней. Кармический.
То есть, если рассматривать до 7 или до 14 лет, то это кармические вещи.
Если видите, что это врожденные какие-то у ребенка есть вещи, это с прошлой жизни пришли реакции.
То есть, все-таки, как бы, основываясь, читая те же веды, слушая лекции, человек взрослый, он не сможет из этих границ уйти.
Знаете, что веды говорят? Что каким бы человек ни родился, у него всегда есть возможность духовно прогрессировать. Если даже он сумасшедший, он все равно может духовно прогрессировать благодаря тому, что рядом кто-то духовной практикой занимается, и он присутствует. Уже это помогает. Даже стены, говорит, прогрессируют, если вы занимаетесь духовной практикой. Вокруг вас прогрессируют даже стены, даже микробы. Поэтому с материальной точки зрения, с духовной точки зрения, даже не важно, каким человек родился, насколько он успешен в социальном смысле слова. С духовной точки зрения это не имеет большого значения.
Пожалуйста. Здравствуйте. Один мой родной человек, ему 49 лет, и большую часть своей жизни, ну, наверное, половину, он злоупотребляет алкоголем. 10 лет я с ним не общалась вообще, потому что была обижена. Сейчас у меня 3 вопроса. Почему, как ему можно помочь, и могу ли это сделать я? Ну, чего бы мне очень хотелось.
Почему человек пьет?
Спасибо.
Смотрите песню Высоцкого. Потому что Бога нет. Вот и все. Не вдаваясь в какие-то подробности, скажу вам прямо, коротко и ясно. Потому что Бога нет у этого человека. И если вы примете как бы понимание Бога, какое-то духовное сознание, через вас много хорошего произойдет в семье. Один святой в семье спасает весь род. Какими бы они ни были. Один святой спасает до 14 колена своих родственников. Поэтому очень важен пример родственников, близкий. Сначала это их шокирует, потом меняет все вокруг. Да, потому что он потерял веру и в себя, и во все на свете. Все просто. Вера держит человека. Как мы говорили только что, пример. Ребенок будет выть теперь, раз нет ничего святого. А взрослый будет пить. Потому что нет ничего святого. Все пробовал. И любовь уже испытал. И дети есть. И семья была, и работа есть. Нет ничего святого. Вот какой вывод человека. Это несчастье. Эти чакры не включились, потому что не было общения, не было поддержки. Или не было личного интереса также. Человек шел за какими-то ложными идеалами. Кто-то его запрограммировал. Вот программа уже есть, видите. Надо исследовать этой программе. Это программа свыше. Поэтому теперь важен ваш пример. Ваш опыт. Для близких родственников вы можете много сделать. Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а если вот человеку 50 лет, и у него такое критичное умонастроение, то есть во всех видит зло, если он, допустим, кого-то не покритикует, это вообще день не удался. То есть и родственников, вот всех подряд. Он еще весы по гороскопу, я не знаю, влияет, нет. Если, допустим, что-то про человека скажешь хорошее, чаша перевесит, да, человек хороший. Потом кто-то кинет на другую чашу, он его там польет, чем только можно. Как-то можно его от этого умонастроения отвести?
Как говорил Собакевич, помните, у Гоголя? В нашем городе только один есть порядочный человек, это городовой. Да и тот порядочная скотина. Знаете, откуда привычка критиковать? От беспомощности и неумения что-то изменить. Когда вы не можете ничего изменить и улучшить, вы начинаете все критиковать вокруг. Потом люди говорят, то плохо, тот плохой, там плохо, везде плохо. Почему? Они беспомощны. Могущество. Могущество. Где наше былое могущество? Чтобы мы с вами общались, были счастливы. Это могущество. А то все не так, как Высоцкий поет. И в церкви не так, и там не так, все не так. А там еще плохо с топорами в конце. И Бога нет, потому что. Потому что Бога нет, вот и все плохо. В конечном итоге, есть какие-то ложные надежды, да? Я могу, я сам без Бога справлюсь, правда же, да? Я молодой, что у меня есть перспективы, шансы получить образование, заработать деньги, там, жениться, найти себе хорошую жену, там, и так далее. Нет, это ложь. Нас обманули. Не так нужно строить свою жизнь. Мы люди, мы частички Бога. У нас есть особое предназначение. А мы забыли об этом. Говорит, сами. Видели такого пловца в океане, который проплывает на корабле, и там в Тихом океане плывет кто-то кролем. Ой, спасать немедленно. Бросает ему канаты, веревки, а он говорит, нет, я сам. Как вы назвали этого человека? Ну так, а люди что делают, по-вашему? Говорит, я сам, я добьюсь. Да ты же в океане плывешь, в тихом, в одиночку. Ты карту-то вообще видел, нет? Сколько жизней ты уже плывешь по этому океану? И конца и края ему не будет. Нет, я сам. Дурак просто и все. Сумасшедший. Поэтому, если мы немножко расширим сознание, нам будет намного легче принимать решения. Как только человек влюбляется в кого-то, начинается кризис. Да, и в среднем возрасте то же самое. Как только он влюбляется в кого-то, начинается кризис. Вот есть семья, и он влюбился в кого-то, и вот это и есть проблема. Если называть свои вещи именами, кризис означает, что он кем-то еще заинтересовался. Либо разочаровался в ком-то. Что почти одно и то же.
Знаете, как указать на меня, допустим, в моем случае кризис у меня как давно, это страх, начинается распад собственного я, кто я как жена, как друг, как... Вот, это же страхи, на период страха все-таки приходится.
Это не кризис, это рост. Это осмысление. Это не кризис.
Я думаю, что мы от лица всех поблагодарим Александра Геннадьевича. Мы очень вас ждали, Александр Геннадьевич, и у нас люди очень вдохновлены. И спасибо большое за сегодняшнюю лекцию, потому что я думаю, что это те знания, которые, ну, всем нам нужны, и всем нужны вовремя, и все люди, которые будут получать эти знания, они смогут правильным образом воспитывать детей. Спасибо вам большое. Это вас.
Выбирай свое будущее ради истины.
Выбирай свое будущее ради истины.
Йога-радио.
Йога-радио.
Йога-радио.